Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем исследование пророческих книг. И сегодня мы обращаемся и начинаем исследование книги пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии очень сильно отличается от книги пророка Исаии. Вообще, когда человек вчитывается в книги Ветхого Завета, он понимает, что только на первый взгляд кажется, что и тот пророк, и другой пророк, и пророк Иезекииль пророк, и Даниил тоже пророк. Но, тем не менее, все они настолько разные, что отрывки спутать книгу пророка Исаии с книгой пророка Иеремии чрезвычайно сложно, или с книгой пророка Иезекииля, настолько неповторимы. На книгу каждого из этих пророков лег отпечаток личности самого пророка, а поскольку личности перепутать нельзя, даже близнецы говорят совершенно разные друг от друга, то и книги, написанные пророками, разные, потому что люди, писавшие в этой книге, хотя и писавшие богодухновенно, по особому действию благодати Божией, тем не менее, по действию этой же самой благодати на книгу ими написанными наложили неизгладимый личный отпечаток. И вот книга пророка Иеремии, можно сказать, что по сложности, по яркости откровений, по глубине переживаний грядущего, по каким-то открываемым тайнам, она, несомненно, просто совершенно уступает книге пророка Исаии. Вы почти не найдете там пророчества о апокалиптических временах, о бытии грядущего мира. Почти нет пророчеств о Христе, именно об обстоятельствах его жизни. Он об этом практически не говорит. Хотя он, может, передает гораздо важнее и глубже. Он делает как бы даже то, чего не сделал Исаия, не давая ярких образов, невероятных откровений, которые потом сбудутся в жизни Иисуса Христа, он передает суть того, что сделает Иисус Христос. И это в некотором значении гораздо важнее. Он не говорит, как будет жить Христос, что он будет делать и что он будет проповедовать. Он говорит саму суть дела Христова или саму суть Нового Завета. Собственно, это слово «Новый Завет» и произносится впервые в книге пророка Иеремии. Мы к этому еще вернемся в свое время. Но, с другой стороны, по внутренней, трагической напряженности эта книга поразительна. По вот именно драматизму слов, по напряженной трагичности слов. Когда читаешь эту книгу, просто чувствуешь обнаженную душу пророка, содрогаешься вместе с ним, мучаешься вместе с ним. Если бы можно было сопоставить пророческую книгу с художественным творчеством, то, по сути дела, я не знаю в художественной литературе вещей более трагичных и пронзительных, чем книга пророка Иеремии. Особенно если к этой книге присоединить, как оно и мыслилось, и должно мыслиться, сразу идущий за книгой пророка Иеремии плач, плач Иеремии, плач его на развалинах Иерусалима. Но это уже совсем особое дело. Это, можно сказать, таким образом, книга пророка Иеремии – это документальное свидетельство, вот буквально так, документальное свидетельство страданий Духа Святаго, можно сказать, духовного человека, но вообще Духа Святаго в тине мира сего. Что испытывает Дух, находясь в этом мире? Как он относится, вот это высказывание, которое всегда смущает читающих Евангелие, «Доколе буду с вами, доколе терплю вас». Это же сказано к окружающим его людям, в том числе среди которых стоят и ученики, и апостолы. Вот это изнемогание совершенного духовного существа, живущего среди мира, даже не грешных, а просто людей, вот в книге пророка Иеремии выражено с необыкновенным драматизмом и с необыкновенной силой. Но если Исаия пророчествует о Христе, то Иеремия прообразует собой Христа. Своими скорбьми и страданиями, своим плачем, своим духовным бытием, духовным семенем, брошенный в испорченный, развращенный богоборческий мир и богоборческий народ, вот этим всем Иеремия прообразует и указывает на Христову жизнь и на Христово страдание. У Иеремии почти совсем нет радостно восхищенного тона, кроме редких свидетельств о том, что однажды все-таки народ изменится. Изменится потому, что придет Мессия, изменится потому, что сердца человека станут другими. Но и тогда это звучит как едва ли не угасающая надежда. А вообще вокруг все очень плохо. И это тоже не случайно, потому что хотя пророка Исаию и пророка Иеремии деляет очень небольшой промежуток времени, но всего лишь, наверное, меньше 100 лет, чуть больше 50. То есть практически они, Иеремия принадлежит следующему поколению после пророка Исаии, можно примерно так сказать, особенно учитывая, сколько люди тогда жили. Но жизнь в Иерусалиме, жизнь в Иудее изменилась очень сильно. Исаия пророчествовал во всех отношениях сильном, успешном государстве, которое возглавлял благочестивый царь Езекия главным образом, хотя по преданию пророк Исаия погиб от рук следующего царя иудейского, от рук царя Манассии. И вот Манассия правил, в свое время об этом говорили, Манассия правил долгих 50 лет. И это было время невероятного, еще никогда не бывшего разврата в Иерусалиме и в Иудее. Нечестие превзошло все мыслимые, немыслимые, не то что допустимые, а даже и недопустимые пределы, ведь нам даже в страшном сне не может присниться, что родители могут по собственной воле нести на заклание детей с радостью и восклицанием, делать из этого праздник, отдавая своих сыновей в жертву Молоха. Но люди это делали. Нам представить себе невозможно, что в храме Господнем на главном месте была поставлена статуя Астарты, и храм Божий был превращен в блудилище, и все эти комнаты, в которых раньше находились священные сосуды или книги, стали фактически использоваться как непотребный дом, и статуи этих божеств и разврат наполнил все стогны, все площадя, все перекрестки, все распутья путей города Иерусалима. Это была целенаправленная государственная деятельность по развращению собственного народа. Иначе это не назовешь. Мощь государства упала, и уже Манассия был уведен в плен на исходе своей жизни, где и смирился в узах. И вот восстановить не то что нравственную какую-то целостность народа, духовную его связь с Богом, но даже хоть сколько-нибудь восстановить политическую роль Иудеи, хоть какую-нибудь стабильность государственной, экономической или еще какой-нибудь жизни оказалось совершенно невозможно. Правлением Манассии участь Иудеи была решена, и так и говорится это от лица Бога, говорится во времена правления царя Манассии. После царя Манассии царствовал даже некоторое время благочестивый царь, но даже он ничего не смог сделать. И он закончил жизнь, будучи убитым, ни он, несмотря на все свое благочестие, он ничего не смог сделать, никак, хотя и открыв книгу Второзакония, читал, приносил покаяние, возобновил богослужение, отверг всех идолов, и, сказано, в праведности своей дошел до меры отца своего Давида, царя, то есть действительно был человек невероятно благочестивый, но тем не менее его постигла трагическая кончина, и народ его, даже его деятельность, его пример ничего народу не дали. И вот после этого последнего благочестивого царя начинается череда отступников, людей, которые лукавы, которые постоянно мечутся между двумя сильными соседами, царем Вавилонским, царем Египетским. Город Иерусалим осаждается врагами, приходит с осадой царь Навуходоносор, мы об этом говорили в свое время, осаждает город и не единожды, и чем больше давление со стороны царя Вавилонского, тем больше разлагается иудейский народ, тем глубже его отпадение от Бога, а чем глубже отпадение от Бога и упорность в своем отпадении, тем сильнее становится царь Навуходоносор. И вот среди этого народа, который является отступником уже не в первом поколении, который вырос на отступничестве своих отцов, который вырос во время царя Манассии, который привык из детства к разврату и отступничеству, и среди этого народа, который в трусости и лукавстве, в предательстве и заискивании между насильными соседями развращается еще больше и страшнее, ситуация, чем-то напоминающая состояние московского люда в период смутного времени. Так вот, среди именно этого народа и выпало жить пророку Иеремии, и не только жить, но и, что самое страшное, проповедовать, свидетельствовать о Боге. Хорошо было свидетельствовать Исаии. Его слова слушали, ему внимали, его уважали, сам царь перед ним заискивал и вслушался в его слова. Его слова были силой и властью. Пророк Иеремия живет другое время, его все презирают, все ненавидят, все готовы убить, и убили бы, если бы не помощь Божия, постоянно защищающая его из самых невозможных ситуаций, вытаскивающая своего служителя. Его не то, что приходит спросить, его специально никто не спрашивает, чтобы он молчал. Его мнение никого не интересует, он никому не интересен. Когда он начинает говорить, ему заграждают уста, его чуть не бьют камнями по этим устам. Когда он пишет свои сочинения, свои письма, в которых приводят откровения Божие, эти письма сжигают и уничтожают, а его самого бросают в темницу. Он никому не нужен. Он, грубо говоря, всем надоел. Он всех только мучит своими пророчествами, и не, на самом деле все только и ищут, и жаждут смерти его. И действительно пытаются убить даже не единожды, пытаются убить Иеремии, и он бы рад себе не говорить, но говорить должен, потому что такова воля Божия. И понятно, что каждый, кто попытается представить себе подобную ситуацию, он поймет, что действительно жить в таких условиях невероятно тяжело. Вообще праведнику жить среди грешников невероятно тяжело. А жить не просто праведнику, а праведнику, который должен постоянно призывать грешников к покаянию, угрожать им карой Господней, угрожать и зная, что эта угроза сбудется, вот это делает жизнь просто неимоверно трагической и невероятно тяжелой, немыслимо тяжелой, потому что одно дело хранить праведность и молчать, а другое дело, когда тебе не дают молчать, когда тебя никто не спрашивает, а Бог так разжигает тебя, что ты не можешь удержать Слово Божье в недрах своего сердца. Тем более, что он, хотя и был священнического рода, но в среде священников, действительно очень глубоко развращенных, был священником маленьким, в смысле не первосвященником, во-первых, а во-вторых, маленьким по возрасту. он начал говорить тогда, когда говорить, строго говоря, ему не положено. Мы видели этот эпизод, каждый знает, на примере земной жизни Иисуса Христа, что он в 30 лет вышел на проповедь Иеремии. Он совсем отрок, он юный, как свидетельствует Писание, 16 лет он был призван свидетельствовать и ничего не может с этим поделать. Не он сам себя призвал. Понятно, что его никто и слушать не будет 16 лет, одеваться некуда, Бог послал, и он должен говорить. Вот так свидетельствует самое начало книги, первая глава о призвании пророка Иеремии. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелено тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать». По воле Божьей, то есть так повелевает ему Господь, ему не суждено иметь семьи. У него нет жены, у него нет детей. Он всю жизнь прожил девственником, как и пророк Илья. Не разрешает ему брать жене по простой причине. Если ты возьмешь жену, она будет убита. Она погибнет, и дети твои погибнут. Зачем тебе эти лишние дополнительные страдания? Тебе и так будет тяжело нести то, что я тебе дам. Ты и так будешь плакать о всем народе. Зачем тебе усугублять свою боль видением смерти своих детей и своей семьи? Удивительный человек, при этом в словах о призвании пророка сказано о том, что Бог поставляет его свидетелем, пророком для народов и влагает в уста его особую благодать для того, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать. А между тем это чрезвычайно смиренный человек, даже смирный человек. Человек удивительно душевно тонкий и чуткий, необыкновенно кроткий и ранимый. Если пророк Исаия всегда говорит с властью, всегда говорит как человек, действительно, которому внимают и которого слушают, у пророк Иеремии как бы не уверен сам в себе. Он всегда подозревает, что в сущности он просто мальчик для битья, и фактически все, что он делает, все, что его окружает, все, что он говорит, все, что он делает, имеет одну единственную цель – это причинить ему страдания. Конечно, он так не думает, как пророк, но его мироощущение очень близко к такому переживанию, потому что он не хочет быть пророком и не хочет его служения и тех скорбей, которые на него возложены Богом. И всякий раз, когда, например, несколько эпизодов, когда приходит пророк некий и говорит нечто противоположное Иеремии, Иеремии никогда не спорит, он никогда не доказывает свою пророческую правду, он никогда не спешит сказать о том, что я знаю, как Бог сказал, а ты ничего не знаешь, он всегда уступает. Вот. Может быть, Бог действительно жалится над народом, может, всех этих скорбей и напасти не будет, так он помышляет, но всякий раз оказывается, что эти люди всего лишь лжепророки, и он возвращается к ним и говорит, ему очень не хочется, но он говорит: «Ты лжешь, ты обманываешь, Бог тебя не посылал». Разумеется, его хотят побить, конечно, его сокрушают, ударяют и бьют, действительно бьют, и он ничего не может с этим поделать, но вынужден снова прийти и сказать: «Ты лжешь, Бог тебя не посылал. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, я истомился, удерживая его, и не мог, ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «мы сделаем донос, все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я, может быть, — говорят они, — он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему». Вот такие переживания у пророка Иеремии. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Я не могу превозмочь тебя. Ты меня понуждаешь делать то, что тебе угодно, и я ничего не могу сделать против этого». И, конечно, в этом состоянии, вот только что прочитанном отрывке, очень легко прочитывается в этих словах, в этих переживаниях, в этих страданиях то, что мы видим в евангельском повествовании. И действительно, то, что можно вот здесь сказать об Иеремии, вполне приемлемо ко Христу. И именно по этому причине Иеремия не столько пророчествует о Христе, сколько указывает самим собой, своими переживаниями, своими скорбями, указывает на грядущие страдания Иисуса Христа. Вот еще свидетельствует пророк о своей скорби. «Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердц. Пойте хвалу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Но проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть мою и сказал, у тебя родится сын, и тем очень обрадовал его. Да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да услышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего я вышел из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии». Вот такие переживания пророка Иеремии. До какой же степени должно было истрадаться сердце этого человека, что в нем из этого сердца вышли такие слова? Такое чрезвычайное именно вопль горя, боли, чрезмерно, невероятно страждущего, болящего человека, который не может даже, живя под покровом благодати Божьей, живя с Богом, проповедуя и уча, будучи избранным сосудом благодати Божьей, тем не менее страдает так, что сравнить это просто нечем. И вот действительно такими странными выражениями, такими выражениями боли, сердечной боли пророка наполнена вся книга. В книге пророка Иеремии существенный момент, кроме пророчеств, существенный момент представляет собой историческое повествование. То есть, действительно, как бы от лица пророка, а точнее, как бы от лица его, ну скажем так, биографа, потому что рядом с ним находится его верный ученик, тоже пророк Варух, и вот этот пророк как бы описывает все злоключения и страдания Иеремии, он же и записывает слова, которые говорит ему Иеремии. И вот этот пророк Варух очень подробно записывает те обстоятельства, среди которых пришлось проповедовать пророку Иеремии, тот исторический фон, исторический контекст, который является фоном всех жизни пророка Иеремии, фоном его проповеди, как происходит осада Иерусалима, какие скорби претерпевает пророк Иеремия, как город Иерусалим берется, что происходит потом, когда город Иерусалим взят, что происходит с теми людьми, которые уведены в плен или уничтожены, или остались на этой земле, что с ними происходит дальше, вплоть до последней катастрофы, когда уничтожаются совершенные остатки иудейского народа, и земля эта становится абсолютно пустой. Вот обо всем этом рассказывается в книге пророка Иеремии очень много. И поэтому этот момент, исторический фон, исторический контекст или история страданий пророка Иеремии в осажденном Иерусалиме, это требует особой темы, и об этом мы и поговорим в следующую нашу беседу. А сегодняшнюю беседу мы заканчиваем. До свидания, и храни вас всех Господь.